уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще есть телеграм для ваших сообщений, «Говорит и Москобот». И что у нас еще есть? Стрим в Ютубе, конечно, канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, смотрите, пишите. Только по делу. По делу будут засчитывать. Наиль, правда, предупреждает, на Дмитровском шоссе в сторону центра горит электробус. Спасибо всем водителям легкового транспорта за огнетушители. Но, видимо, своими силами потушили. Сейчас в редакцию отправим это сообщение. Может быть, там уже и какую-то новость на этот счет напишут. Если вы видите, фотки нам киньте, пожалуйста. Мы вам будем очень благодарны на этот счет. Давайте начнем с Володина и Нобелевской премии мира.
Получил?
Нет, он хочет отзывать ее. Какой-то протокол разработать, чтобы отзывать Нобелевскую премию мира. Напомню, что Нобелевскую премию мира получили два человека, в числе них журналист господин Муратов. И что Володин говорит? Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук, вопросов нет. Понятно, за что их вручают. С премией мира ясности нет, как нет критериев оценки. Политик считает, что доверие к премии со стороны общественности будет подорвано. И говорит, что изначально такие критерии были, как, например, спикер Госдумы процитировал отрывок из завещания основателя премии Альфреда Нобеля, в котором говорится, что премию мира вручают тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в развитие мирных инициатив. Он говорит, а премию получил Горбачев, его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, потом привел в пример Барака Обаму, который тоже получил Нобелевскую премию мира. Он говорит, как показало время, его пребывание у власти — это арабская весна, революция в Ливии, свержение законной власти и так далее и тому подобное. Поэтому он говорит, может быть, какой-то вот как это, протокол отзыва Нобелевской премии, стоит вот о нем подумать. А зачем?
Ну, если пару минут поговорить всерьез про это. Вообще Нобелевская премия, конечно, удивительный проект, потому что сила бренда, сила репутации, она, на мой взгляд, такая удивительная, при том, что сама премия, может быть, ну, не имеет той силы, той энергии в реальности. Та же Нобелевская премия по литературе. Ну, много ли мы читаем, мы, наверное, вообще не очень много сейчас читаем, да, но, тем не менее, текстов нобелевских лауреатов. Много ли мы помним имен фамилий, за исключением российских лауреатов или Светланы Алексеевич? Наверное, будет преувеличением сказать, что Нобелевская премия по литературе – это каждый раз такое литературное событие, по крайней мере, для российского читателя, да подозреваю, что и для мирового. Нобелевская премия мира, ну, штука любопытная, потому что, конечно же, на мой взгляд, Нобелевскую премию мира присуждают скорее таким символом, не то что реальным акторам, реальным игрокам, которые там переломили мир. Тот же академик Андрей Сахаров. Переломил ли он историю? Наверное, нет. Но, тем не менее, символ такой возможности, символ такой там гражданской позиции представлялся глобально значимым. Поскольку премию дают довольно давно, то, в общем, список лауреатов и без того довольно разнообразный. Там, да, дело не в Михаиле Горбачеве, хотя, на мой взгляд, наверное, главной геополитической катастрофой 20 века была все-таки Вторая мировая война, а не распад Советского Союза, как считают российские чиновники. Вот. Но, наверное, там были вопросы по ближневосточному регулированию, когда одним из таких сополучателей премии был Ясир Арафат, если не ошибаюсь, ну, который... у многих ассоциируется с терроризмом, и подчас не без оснований. Там, да, таким был, скорее, способом, ну, коррумпирования, что ли, Арафата за отход от прежней такой жесткой позиции, враждебной по отношению к Израилю. В большей степени Нобелевская премия мира сегодня – это способ привлечь внимание к происходящему в той или иной стране. Есть, как не знаю, когда присуждают, где будут происходить Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу, там есть ротация, то вот то Америка, то Европа, то какие-то еще там Азия. Наверное, такая ротация по факту и существует и в Нобелевском комитете, хотя, казалось бы, там внутри комитета постоянно происходят изменения, нет такого постоянного, что ли, состава. Поэтому, конечно, это такая символическая премия, которую, ну, любопытно обсуждать, хотя та же Нобелевская премия Дмитрию Муратову, на мой взгляд, выглядит довольно двусмысленно, потому что символом некоторой борьбы Дмитрий Муратов, конечно, является, а таким участником борьбы, не знаю, человеком действия, что ли, он никогда особенно в этом замечен-то и не был. И «Новая газета», я бы не сказал, что это такой колокол, который как-то меняет принципиально ситуацию в России. Это такое довольно депрессивное издание, временами пишущее про какие-то полуфейковые темы типа «Синие киты», которые не имели близко того размаха, как представлялось такому невротизированному читателю «Новой газеты». Поэтому понятно, что Володин скорее, ну, пытался поговорить по глобальным темам, пытался пнуть Михаила Горбачева, который он в последнее время охотно как-то по своим причинам пинает, ну и переключить внимание с других тем, прежде всего, с довольно противоречивого старта работы Государственной Думы. Не то чтобы от работы Думы были какие-то колоссальные, что ли, ожидания, но вот та же история, когда думское большинство отказалось заниматься расследованием истории с пытками в российских колониях, достаточно показательно, да, казалось бы, даже, по сути, исполнительная власть в России более-менее солидаризировалась с критиками в СИНа, полетели головы во ФСИНе, начались проверки, а депутаты говорят, нет, это неинтересно, это не настоящая проблема, вот давайте про Нобелевские премии.
Но, по-моему, депутаты как раз сказали, что мы боимся, что наше расследование каким-то образом может повлиять на следствие, но это очень странная история, может быть, депутаты не понимают, что такое парламентское расследование, а что такое уголовное расследование со стороны Следственного комитета, или все-таки про что это? Это какая-то инерция, мы в громкие дела не лезем, а мы, значит,
мы
никого не
подставляем. Мы люди подневольные,
ну,
да?
Ну, что-то такое, да.
Ну, конечно, классический парламент предполагает три функции, да? Функция законодательная, то есть та самая фабрика законов, тот самый принтер, про который так любят говорить. А функция представительная, когда разные люди с разными взглядами, разными интересами, не знаю, те, кому нужен крепкий рубль, те, кому нужен пониженный рубль, да, ищут мучительно подчас компромисса через эту функцию представительную, когда политика, по большому счету, все-таки состоит из компромиссов и таких уступок. И третья функция, как я слышал, функция контрольная, в том числе связанная с проведением и с парламентским контролем, и парламентских расследований, и, по большому счету, это гораздо более важная и интересная функция, которая как раз позволяет избежать участия того же следствия в каких-то корпоративных интересах, отмазывания ФСИНа или каких-то с ним разменов. Поэтому, в принципе, для этого парламент и нужен. Но так прямо сказать нельзя, потому что всем понятно, что парламент в России играет подчиненную роль. Есть Вячеслав Володин, человек довольно влиятельный, человек достаточно значимый в российской табели о рангах. Но, в общем, депутат – существо действительно такое подневольное. Законодательная власть играет в России подчиненную роль по отношению к исполнительной, а тем более в условиях того, когда силовая власть в целом главнее исполнительной, да, такой в третьей лиге оказывается, по сути, депутатство, поэтому, конечно, понятно желание особенно в это все не влезать, не ссориться с тем же ФСИНом, тоже административный капитал, хорошие отношения за счет отмазывания ФСИНа. Но это было странно именно в силу того, что вроде уже все согласились, что проблема существует, не какие-то клеветники России рассказывают про то, чего нет, а то, что реально система утратила контроль над своими исполнителями.
Тогда возникает вопрос, насколько действенны сейчас старые приемы в плане того, что вот Володин, например, говорит, а давайте подумаем о протоколе, значит, отзыва Нобелевской премии мира. Он говорит, вот у Нобелевского комитета такого нет, а хорошо бы. И параллельно есть история со ФСИНом. Мы с вами часто обсуждаем, как одна повестка там может забивать другую повестку. А вот сейчас эти старые приемы, они работают или нет?
Чаще работают. Так или иначе, общественное мнение не очень настойчиво и легко переключается от одной темы к другой. Не очень помнит, что было вчера. Да, есть темы, которые идут таким постоянным нервом, та же тема пенсионной реформы особенно никуда не исчезла, мы это видим и по социологическим опросам, по рейтингам власти, то есть есть, безусловно, долгоиграющие темы, но в целом такое детское, что ли, внимание обывателя, которое легко переключать, такой феномен существует. Бывают темы, за которые избиратель, обыватель бьется и не хочет с них переключаться, но в целом, тем более тема ФСИН, она такая серьезная, эмоциональная, но так как и любая эмоция, она быстро вспыхивает и быстро угасает, поэтому, ну, наверное, работают. Вот мы же начали эфир, не знаю, с сил, не с бездействия депутатов, а, в общем, с достаточно такой фейковой инициативе. Ну, не то чтобы самозванцев, но, в общем, какое отношение Россия имеет к Нобелевской премии мира? Это же не мировое достояние, это не Организация Объединенных Наций, да? Завещание Альфреда Нобеля, там, Шведская Академия, все дела тоже, это, не знаю, как, не знаю, требовать какого-то контроля над тем, кто назначает арбитров на чемпионата мира, чемпионата футбола в Швеции, да, такое спорное довольно шаг, но, тем не менее, сработал, и некоторое количество, несколько часов эта инициатива, по крайней мере, в повестке прожила, естественно, вытеснив другие темы, включая ФСИН.
А я думаю, что это еще попытка войти опять в международную повестку, но не так, скажем так, не с возвратной частицей ся, как вот наградили российского журналиста Нобелевской премией мира, неоднозначный. А вот мы сами войдем в международную повестку и предложим, с учетом спора вокруг Нобелевской премии мира, не в отношении Муратова, а в отношении тех, кому раньше давали. То есть мы становимся не объектны как страна, а субъектны как страна в этой связи. Мы же любим международную политику. Очень любим. Почему нет?
Ну, понятно, что есть, с одной стороны, желание показать российскому обывателю, что Россия, без нее ни одно решение в мире не принимается, и немало российских обывателей с этим согласны или в это верят. Есть некий конкурс радикалов, там, пнуть того же Михаила Горбачева или Билла Клинтона, кого-то еще, ну, кстати, Барака Обаму, действительно, Нобелевская премия мира Обаме была когда-то таким немножко странным жестом, скорее таким символом неких ожиданий, которые, ну, в чем-то оправдались, а в чем-то совершенно нет. Вот, и в этом конкурсе радикалов, конечно, Володя напоминает, что у России есть своя позиция, предателей изменников к ответу, где хочешь найдем, из-под земли достанем, Нобелевскую премию отнимем. А вот, понятно, что эта имитация радикализма, она имеет некий спрос в российских эшелонах власти, и, опять же, радикальные инициативы люди, чаще включая медиа, пересказывают, чем какие-то умеренные, примирительные, а давайте, не знаю, соберем Нобелевский конгресс со всеми лауреатами.
Это было бы, кстати, интересно. Представляете, съезд в Москве где-нибудь. Все нобелевские лауреаты за последние там сколько-то лет. А, хорошо, по поводу парламента тогда. А, подчинительная роль, как вы сказали, Государственной Думы, правительству, там, силовому блоку. Но у нас же поправки вроде как были приняты в прошлом году. И там роль Государственной Думы как будто бы усиливается, как будто бы у них больше функций. А будут ли пользоваться этими функциями?
Понимаете, когда появилась в январе 2020 года конституционная реформа, и было непонятно, что она означает, естественно, были разговоры, усиливается роль Думы, какой-то появится Госсовет, там, не знаю, может быть, там транзит, трансфер, а потом, когда выяснилось, что поправка по большому счету одна, и она касается, не знаю, разнополых семей, да, конечно, значимость всех остальных поправок, она в значительной степени снизилась. Более того, когда в 2020 году в Государственную Думу внесли кандидатуру трех министров, в общем, министров не самых таких уж значимых, не самых важных, и были предположения, может быть, Дума по кому-то из них поупирается, будет договорняк, там действительно фигуры подчас малоизвестные даже были назначены, на тоже Минэнерго, да, поэтому были предположения, ничего не произошло, депутаты быстренько поштамповали с той же радостью, с которой они утверждали там кабинет Михаила Мишустина в качестве премьера, поэтому на сегодня процедуру утверждение министров является сугубо номинальной. Более того, были предположения, что новый состав Думы возможно, хотя по Конституции не обязано, правительство перед ним сложит полномочия, Дума их еще раз всех переутвердит, да, ничего, Нобелевская премия, да, на повестке. Поэтому я бы не сказал о существенном усилении роли Государственной Думы. Да, депутатский мандат для конкретного депутата – это источник статуса аппаратного, административного, и некоторые из них умеют его использовать. Но, конечно же, статус всех гражданских структур власти в России последние годы снижался, а статус Госдумы исторически никогда высоким не был с момента ее появления в 1993 году.
А есть теория, кстати, что как раз Государственная Дума стала вот ровно такой, которую мы ее сейчас знаем за последние 15 лет, потому что Государственная Дума была, ну, слишком сложной, какой-то непредсказуемой в период 90-х годов.
Ну, опять же, она была сложная, непредсказуемая, но ничего великого-то не совершила. Импичмент не объявила, и там были такие локальные бунты, но возможность ее премьера в третий раз утверждала, а поэтому возможность ее влияния на принятие решений всегда были, по большому счету, ограничены. Естественно, была тяга к упрощению в нулевые десятые годы, было бы странно это отрицать. Вот. Но тем удивительнее подчас попытки, там, может быть, теперь Дума приобретет новое содержание, новую энергию, новую легитимность. Понятно, что депутатам приятно, когда про них говорят. Понятно, что для многих обывателей российская политика – это борьба там «Единой России», КПРФ, ЛДПР и остальных партий. И не знаю, зрители ток-шоу часто интересно смотреть про эти замечательные партии. Но, в общем, конечно же, политика в России делается не все на Государственной Думе. Некоторые, такой поправочный коэффициент Дума задает, но все-таки говорить о том, что с ней связаны какие-то масштабные общественные ожидания – ну, наверное, в большей степени, чем с Московской городской думой, да, которой просто нету в повестке, там, да, и никто даже толком не знает, где она сидит, хотя вроде сквер себя оградили, да. Поэтому, конечно, в целом, ну, Дума-то такая, скорее, канцелярия.
Ну, правда, у Думы, вот, Московская Дума, там, ну, по московской повестке, Государственная Дума по федеральной повестке. Тут, пишут, умер бывший госсек США Колин Пауэлл, кстати. Да. Вот сейчас буквально от осложнения из-за коронавируса, да. Такой момент. Видите ли вы какие-то политические риски в связи с тем, что статус Государственной Думы, вот он такой?
Ну, вот в сегодняшней российской реальности, да, 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 вот да, абсолютно да. В сегодняшней.
Да, да, да.
Ну, когда плюс-минус все относительно управляемо, наверное, нет. Да, если ситуация поплывет, если будет какая-то война элит, или будет какая-то волна деполитизации, волна политизации общества, когда вдруг станет важна та самая легитимность, про которую так любят говорить, но, в общем, которая сегодня большого значения для российского обывателя не имеет, да, если появится необходимость искать именно компромиссы, а Дума вдруг по случайности такой точкой поиска компромисса окажется, а вот, естественно, ну, есть риск того, что Дума не справится с той волной общественных ожиданий, с той функцией, не знаю, посредничества, медиации, которая нужна в любом сложном обществе, российское общество – сложное общество. А вот сегодняшняя Дума, ну, в целом, никому не мешает, никому там особо не отвлекает, не мешает в том числе своим депутатам или руководителям работать на свой аппаратный вес, поэтому, ну, как общественная палата, много ли от ней вреда? Да, наверное, нет. А существует ли какая-то польза за всю историю? Ну, было бы смело говорить, что да.
Ну, у Думы, правда, ответственности больше, конечно, чем у общественной палаты. В силу того, что это законодательный орган, разве нет? Ну, закон пишется там.
Ну, потом принимают закон, не знаю, какие-то, помните, закон по шампанскому был.
Ой, да, странная история, это правда.
Кто-то кого-то привлекли к этому ответственности, да? Поэтому, в принципе, процедуры, как бы там, да, ответственности за депутатов, которые принимают законы, стреляющие в собственную ногу, наверное, их нет. Я бы не... Плюс, все-таки, у обывателя в целом власть ассоциируется скорее с безнаказанностью, чем с ответственностью. Да, конечно, ответственность, ну, существует, там, у исполнительной власти, чиновничьей карьеры, все это там часто не шутки, да. Говорить, что есть ответственность какая-то принципиально у депутата, не знаю, давайте вспомним примеры, когда такая ответственность возникала.
Есть подозрение, на самом деле, что вот даже про ответственность или, не то, что громко будет сказано, пострадали за свои слова, нет, не вошли в следующий состав за свои действия, как то, например, та же самая Поклонская была в комитете по этике, помните, сколько шума было. Та же самая Оксана Пушкина была по поводу закона о домашнем насилии, сколько всего было. В итоге сейчас, ну, огромным политическим весом обладает Валентина Ивановна Матвиенко, которая уже через себя этот закон пытается, я так понимаю, спускать в Государственную Думу. Но вот я несколько депутатов вам обрисовала с прошлой Думы, которые, как представляются, были, наверное, неудобны.
Нет, ну, как бы ответственность за свои некие действия, которые вызывают неудобство власти, да. Такая ответственность, естественно, есть у всех встроенных в систему, и у многих не встроенных в систему, прилетает плюс-минус всем. Некая такая политическая ответственность, что если ты сделал не мудро, некачественно, некорректно, то у тебя будут проблемы. Наверное, такого нет, повторяюсь, там закон по шампанскому далеко не единственный пример, сколько обсуждается там разных законов. Ну, понятно, что депутаты это их оформляли там от признания там иностранных агентов всех подряд, там до, не знаю, расширительного крайней трактовки статьи об измене родине, когда вы за совет помощи иностранцу при переходе дороги можете попасть под эту статью, да. А, все это показывает, что, ну, от депутатов как бы ответственность и власть тесно переплетены. Если у тебя особенной власти нет, то, как правило, какой-то мега-ответственности у тебя не будет.
А может быть, потому что дума такая, я вот попытаюсь понять, скажем так, потому что депутаты стремятся быть первыми учениками, ну, то есть как бы аппаратный подход, карьерный подход, да. А есть подход, что ты работаешь на земле, ты работаешь с людьми, ты работаешь ради чего-то.
Ради чего?
Не знаю, может быть, чтобы кому-нибудь помочь хотя бы. Депутатский запрос куда-нибудь направить.
Нет, ну есть, конечно, депутаты, эффективные лоббисты своих территорий, своих регионов. Для части из них не пустой звук, и жалобы избирателей, наказы. А это тоже все происходит. Чаще такие депутаты-середняки. Но все-таки депутат обычно в российской реальности должен понимать, зачем ему нужен мандат, зачем ему нужен этот статус. Это могут быть карьерные интересы, бизнес-интересы, интересы той сферы, той отрасли, которой он занимается, такая лоббистская активность, она совершенно понятная там, да. Иногда такой валютой здесь могут быть и работа с запросами избирателей, ничего плохого в этом, наверное, нет. Хотя, опять же, там, да, люди там периодически говорят, я позвоню на горячую линию мэра, я составлю жалобы на госуслугах. Часто ли люди говорят, я пойду... пожалуй, депутату, и я знаю его фамилию, может быть, слушатели вам так пишут, поправьте меня, если я не прав.
Такого, кстати, не было. Единственное, здесь депутаты, когда бывают, они говорят, звоните мне. Вот, я там попробую разобраться. Такое бывает, правда.
Попробую разобраться, это хорошее слово, но, в принципе,
попробую нет.
Потому что как партия неуверенная Россия. Да, попробую разобраться.
Но другой момент, смотрите, мне показалось примечательным довольно в Думе вот нового созыва то, что столько депутатов пытались передавать свои мандаты, а люди все не брали. Это был заранее заготовленный сценарий, чтобы вот пятый в списке там, или 55-й забрал этот мандат, или что это?
Ну, в целом, да, конечно, плюс-минус заготовлено. То есть, конечно, были люди, которые, если взяли мандат, им никто бы ничего плохого не сказал, но было понятно, что в той же пятерке «Единой России», ну, в общем, всем пятерым этот мандат не особенно нужен, и это такая, ну, уже традиция. Конечно же, примерно при составлении списков не всегда понятно, сколько пройдет, но понятно, кто отбывает номер, кто должен расступиться. Я знаю пример. Был, когда в Москве согласовывали первые тройки региональных списков «Единой России», а человек, который хотел получить мандат, он вообще не имел отношения к региону прямого, там, по биографии, ну, биография никак не билась, там, с этой волной, там, народности, бюджетников, на которых делали ставки, там, и он вполне так прагматично утвердил в Москве первую тройку, там, типа врач, учитель, не знаю, какой-то депутат, с ними, со всеми договорившись, что они как бы расступятся, и он получит свой мандат. Иногда даже люди из «Единой России» умеют обманывать систему, собственно, там, да, и это смотрится достаточно увлекательно, ну, борьба-то политическая, она существует всегда, это нормально. Вот. А так, ну, знаете, наверное, с точки зрения имиджевой, ну, это ничего хорошего в этом отказе от мандатов, уберите от меня эту гадость, да, это мандат, наверное, нет. А с другой стороны, вот тема выборов забылась довольно быстро, те дискуссии про электронное голосование, про зависание систем, там, которые, ну, мягко говоря, там есть вопросы, вот, тем не менее, с повестки дня достаточно быстро ушла. Мне кажется, что вот это перекидывание мандатов, как там в детских играх с разной приличностью названий, да, отказ от мандатов там, да, он тоже, ну, несколько дней его пообсуждали, но, в принципе, у нас все, Нобелевская премия, ну, и мандаты, ну, кто сидит, кого надо, того избрали.
Но вот эти, вот этот имиджевый аспект, это все-таки проблема для самой системы или нет? Я понимаю, что можно уметь в антикризис в любом случае, а можно просто залить деньгами или сказать «удали» или «не говори». Такое тоже бывает, но это же копится, и в любом случае противоречия накапливаются все больше.
Вот такой абстрактной реальности, да, это имиджевая проблема. В то же время я бы не сказал, что российская властная система занята продвижением главного тезиса. Мы хорошие. В целом, скорее, российская властная система говорит, смотрите, все вокруг идиоты, смотрите, кругом враги, Нобелевские премии, России угрожают там 14 фронтов и так далее. А за счет этого тема того, собственно, хорошие ли люди в российской власти, правильный ли у них имидж, она, естественно, уходит на второй план и особенно в повестке-то не возникает. Понятно, что имидж у российской власти в целом, там, да, и у Российской Думы в особенности, это было и в 90-е, и в нулевые, и так себе, там, ощущение там, бездельников, да, хотя реально роль парламента в любой так сложном обществе, повторяюсь, она значима, вот, но эти люди не особенно претендуют на вот эту сложную роль.
Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Прервемся на информационный выпуск и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Сахара пишет. Михаил, получается, выборы только для внутреннего пользования? Имидж российской власти для зарубежа не важен?
Ну, такой вот значительной настойчивости в том, что в России, не знаю, самая такая конкурентная система, вопрос о власти решается на выборах. Мне кажется, для российской власти сегодня это не принципиально. Россия в целом сегодня нравится, когда они говорят плохо, потому что, ну, зато говорят, да, потому что, во-первых, никто не любит говорить хорошо, там, да, в России прошли выборы, они интересные, вот, ну, кто это, ну, даже не знаю, ну, какой-нибудь Евроньюз из себя выдавит сюжетик, и все, поэтому я бы не сказал, что для российской власти сегодня крайне принципиально, да даже собственными гражданами, слушайте, когда Россия, не знаю, комментирует тему хакеров, там, да, если посмотреть на госканалы или, не знаю, допингов, там, так или иначе, иногда зрителю подмигивают, что у нас вот все хорошо, у нас наши хакеры могут и не то, и есть чем гордиться. Поэтому я бы не сказал, что тема вот таких репутационных издержек, там, да, она колоссальна, наоборот. Я бы, ну, не было суперинтереса зарубежного к тем же выборам в Государственную Думу. Вот, ну, у этих русских есть тот парламент, как они себя представляют. Ну, и пусть будет, в принципе, нам без разницы.
Ну, просто интересно, что мы так долго хотели дружить, вот именно дружить и партнерствовать за границей, но потом в одночасье это как-то в течение нескольких лет стремительно все сходило на нет. Но жажда дружить за границей-то, она же все равно осталась.
Ну, во-первых...
Быть принятыми.
Плюс-минус все люди нормальные, да, и куча поколений, не знаю, воспитана на мультфильме про кружку енота. Есть понимание, что, в общем, мир, ну, у значительной части людей мир не враждебен. Да, есть как бы такое участие людей, прочтение, что... Это стыдно, когда тебя любят, гораздо круче, когда тебя боятся. А вот, и это настоящие отношения, это настоящие эмоции. Люди и в семьях так живут, да, а уж не говоря о своих запросах в международной арене. Поэтому, конечно, запрос на какое-то там признание, он существует. Там, да. Когда происходят какие-то международные события, вдруг выясняется, что Россия — это не какая-то там не Северная Корея, там не Чучхе. Вспомните реакцию... которая, казалось, стартовой очень будет предубежденной к чемпионату мира по футболу, там, да? Да. А в целом все города проведения остались жители в восторге. Да, это потом очень быстро забылось, и как будто этого не было всего. Но в целом всем понравилось чувствовать себя нормальными, полноценными, симпатичными людьми. И такая потребность в признании, она столь же естественна, как, не знаю, потребность в признании там, сверстников или противоположным полом. А вот это страшно, когда у человека этого нет.
Ну, хорошо, теперь от выборов к коронавирусной повестке. Она снова здесь, ее снова очень много. Ну,
выборы прошли, да, можно новостей. Назвать вещи своими именами, да.
Можно теперь про коронавирус говорить. Сегодня была новость, я не знаю, видели вы или нет, в одном из регионов, но просто, это, знаете, комбо такое случилось. Люди шли в торговый центр прививаться, а их не пустили, потому что для входа в торговый центр нужен QR-код, а у них нету, потому что у них прививки нету. То есть им нужен, они могут получить QR-код только после прививки, но их не пускают на эту прививку, потому что нет QR-кода. И, как мне представляется, это снова вот опять про функционал и про администрирование. Регионам, видимо, регионы сами принимают решение, как в федерации принято, я делаю это, а я делаю вот это, а мы вот вместе вот сделаем то, но не очень понятно, к чему это приведет.
Давайте так, шире начнем отвечать.
Давайте.
Есть конфликт.
Есть.
Тема коронавируса всем надоела. Люди переключают... каналы, люди там нас сейчас могут выключить, потому что усталость от темы коронавируса, она колоссальная. Кажется, что все это уже было, все это уже кончилось, мы это уже все прошли. Реальность крайне тревожна, да, доля, мы довольно сдержанно относимся к официальным цифрам по инфицированным, по умершим, в общем, все понимаем, да, но тем не менее, если эти цифры брать, принимать всерьез, доля России в смерти от коронавируса в мире выросла за последнее время с 2 до почти 10%. Вот сегодня видел данные по Британии, 45 тысяч инфицированных за день, 50 умерших. В России там 30 с хвостиком инфицированных, там, да, 1000 умерших, да. То есть провал вакцинации, который случился в России, та усталость, которая возникла от коронавируса в общественном мнении, да и у элит тоже, двойственность действия власти по вакцинации, которую мы видели летом, все это, конечно, вызвало один из самых острых сегодня кризисов, потому что четвертая волна там или третья, как ее считать, гораздо страшнее первых двух. Вот, давайте называть вещи своими именами, что уже говорить по данным об избыточной смертности, там где-то от обычных мирных времен смертность там вот в августе превышала процентов на 40 смертность там 19-го года, да, чтобы было понимание. Да, это смертность от ковида, это смертность от того, что происходит с медициной. Я был в одном из регионов Центральной России, и, естественно, например, все врачи уехали, большинство врачей уехало в Москву за ковидными зарплатами, скорая помощь может ехать 30 часов. Mm-hmm. То есть, конечно, ситуация, ну, страшная. Но все устали, всем надоело, никому особенно не хочется. И часто, опять же, власть исходит из того, что надо показывать главное. Власть не бездействовала. Вследствие этого появляются абсурдные ролики про вакцинацию на телевидении, которые ни одного стереотипа вакцины диссидентов не опровергают, а иронизируют там, не знаю, про морги, про что-то еще. Каково это смотреть человеку, который боится заразиться коронавирусом? Каково это смотреть человеку, потерявшему близкого в ходе ковида, все эти шуточки про и иронию про морги, да? Вместо того, чтобы терапировать те неврозы, те страхи, которые существуют по вакцинам, в принципе, более-менее забили на то, что, в общем, люди не стали вакцинироваться и в июле перед выборами решили тему не нагнетать, и это провал вакцинации усилили. Да, конечно, вакцины диссидентства – это не только российская проблема. Есть в мире движения довольно разные, есть какие-то разумные аргументы, есть дикие абсурдные аргументы. В целом у вакцины диссидентов есть ощущение, что к ним никто не прислушивается, их игнорируют, они не представлены, их считают маргиналами, и это несправедливо. Хотя, ну, это понятное ощущение, там, да, люди искренне в своих убеждениях или стереотипах о том, что вакцина – это опасно, на мой взгляд, если брать спутник, там, да, он оказался, конечно, недостаточно эффективен после появления там майских и прочих мутаций, вот, но тем не менее, что я вижу? Конечно, спутник не спасает от новых заболеваний, я вижу, как все больше заболевает людей со спутником, но, в общем, до госпитализации дело не доходит. Это то, что называется подчас не вполне справедливо, но легкой формой, хотя для болеющего она, естественно, не кажется легкой. То есть вместо полноценной работы с вакциной-диссидентами, пониманием, что история вот, вакцинации требует существенной коррекции изменений, допуска мировых вакцин на российский рынок, потому что, ну, есть какое-то количество людей, которые ждет их прихода или специально пытается поехать и уколоться. Вот, вместо этого вот эта имитация активности, как вы сказали, QR-коды не пускать в центр вакцинации, да? Вот. Отчасти связано с тем, что российская власть тоже сама шарахается, там тоже всегда было немало ковид-диссидентов, даже в одних и тех же головах, кто вчера говорил о борьбе с ковидом, а на следующий день говорил, да надоело, ну сколько можно уже, да? Вот. То, что российские чиновники очень любят не носят масок на публике. Я небольшой фанат масок там, да, и тоже подчас не всегда их одеваю там, да, избегаю фотографирования, например, в масках, да, но не фотографируйся, в конце концов, когда у нас господин Бастрыкин вручает вот избитому в метро человеку в награду какую-то, и человек с лицом с травмами на лице в маске, а Бастрыкин нет, ну, отлично. Вот, то есть ощущение, что российские чиновники искренне считают себя бессмертными, хотя мы знаем, что и многие губернаторы тяжело переживали коронавирус, и, в общем, мягко говоря, такого чудодейственного рецепта нет. То, что, не знаю, вакцинирование там первых лиц действительно проходит так, что все обсуждают, а было вакцинирование это или нет, хотя наверняка оно было, вот показывает, что какой-то потребности вот заразить вакцины с той страстью, с которой пытались заразить в прошлом году конституционными поправками, наверное, мы не видим.
Ну, просто интересно, а в чем сложность выработать какой-то механизм? У нас на всякий случай всегда припасено одно средство – порка и кара. Вот на всякий случай. И поэтому в итоге вся борьба с коронавирусом и условно с антипривычным или с людьми, которые с подозрением относятся ко всему этому, сводится к тому, предайте его остракизму.
Слушайте, всё. Ну, большого брата на самом деле, открою тайну, не существует.
Да возможно, вы что? Ничего себе.
Такие выборочные, локальные репрессии, да? Репрессировать сразу всех невозможно. Вспомните, когда, не знаю, москвичи в прошлом году, в начале мая, вышли на улицы и стали гулять. По большому счету, ну, было бы глупо стоять их штрафовать, хотя, ну, и всерьез эта работа была свернута, да. То же самое с тем, когда люди снимают маски, да. Ну, не очень возможно. Репрессии все равно будут выборочными, там, да, если люди будут чувствовать, что все вокруг тоже на это забили. Естественно, а страха перед... Ну, реально самые страшные цифры, повторюсь. Не знаю, если бы я не был вакцинирован, мне реально было бы, ну, заметно страшнее, да. Вот, страха этого нет. Никакие репрессии особенно вот так не работают. Там, а такая системная, точечная работа, когда возникает желание какую-то работу выстроить, там, не знаю, снизить курение, там, да, если да. Это делать не только запретами, но и какими-то более разумными, убеждающими шагами или заменяющими шагами, там, популяризация электронных сигарет, там, иногда это срабатывает, вот, а здесь все-таки вся эмоция, мне кажется, ушла в прошлогоднюю мобилизацию на голосование за поправки, ну, в этом году какие-то силы остались на голосование в Госдуму, там, да, а все-таки ощущение, что вакцинация это вторично, там, да, и на самом деле мы сами не в масках, и в общем, как бы все это, мы сами от этого устали. Это ощущение, конечно, которое работает на вакцину диссидентства. Повторяю, затею достаточно опасную, но требующую равного уважительного разговора с людьми, которые находятся в плену своих стереотипов.
Сахар говорит, но в чем суть-то отказа от вакцинации? Как можно этот феномен объяснить?
Есть российская составляющая, связанные с низким доверием государству как таковому, с антивакциной, с критикой вакцин мировых, которая в начале года была, когда продвигали российскую вакцину. Вот. Есть мировой тренд. Конечно, в этом есть элемент такого сопротивления, элемент протеста, элемент возмущения самым разным. Там, да? Вот. Здесь и то, и другое. В целом, конечно же, на таком уровне, ну, здравого смысла, конечно, это абсурд и идиотизм там, да, но все-таки довольно большое количество людей склонно придерживаться этого модели поведения, поэтому логично их дробить там, да, чем-то пугать. Вот на прошлой неделе предложили запретить продажу алкоголя невакцинированным, да, ну, на самом деле, ну, забавная идея, в конце концов, в магазинах бывает гораздо больше людей, чем, не знаю, в ресторанах, да, поэтому не такие уж рестораны страшные рассадники, в отличие от транспорта, повторюсь, и магазинов там, да, то есть, ну, возможно, какая-то где-то, знаете, во-первых, не хватает того, чтобы их выслушали, да. Во-вторых, не секрет, что один из носителей раскола является медицинское сообщество. И многие медики, например, против вакцинации. Это небольшой секрет, поэтому самое логичное, что здесь делать, это исключить медика по сути, такой фельдшерской процедуры постановки вакцины. Ты приходишь, ставишь вакцину, да, а не проходишь собеседование у врача, который тебе нашептывает, подожди, давай еще вот ты ребенка роди сначала, мало ли что. Вот, то есть есть вполне такие, ну, где-то манипулятивные, где-то там разумные и честные шаги, которые тоже не предпринимаются. Вместо этого глупые ролики там, да, и мы сейчас видим, регион за регионом объявляют обязательную вакцинацию там, для 5, 6, 7 категорий населения. Я-то помню, что в июле те же самые регионы, в июне, ту же самую вакцинацию для этих категорий населения объявляли там, да, что случилось, вы прошлые свои решения отменили или как. Поэтому в целом, да, на уровне такого поведения в России ответственность людей ниже, чем в Западной Европе или там в Штатах тех же, насколько я могу наблюдать, вот, но это требует, проблема требует признания, признание факт провала вакцинации в России, а не поиск эвфемизмов, что вот еще чуть-чуть, у нас будет коллективный иммунитет, подождите, ну вот, ну не в июне, так на Новый год, вот, но мы все делали правильно, а дальше будем делать еще правильнее.
Но тогда, получается, мы вот обвиняем, например, европейцев в том, что они тормозят с признанием спутника, а значит, политизируют тему там вакцинного рынка, вообще российских вакцин и так далее. И даже на эту тему, по-моему, глава европейской дипломатии Боррель тоже говорил, давайте про вакцину-дипломатию, в смысле, как
то
хорошо...
То Россия, запрещая иностранные вакцины, ничего не политизирует.
А знаете, там как там не про запрет, а то, что они должны подать заявку присутствия здесь у нас, а этого якобы нету, и поэтому что мы сами будем навязываться? Ну, как это все процедурная история.
Слушайте,
якобы.
Если приоритет спасения жизни людей, и массированной вакцинации, вот на все это можно как бы все это отложить, все эти разговоры о том, что не уважают Россию, которая поднимается с колен, и плюс-минус вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, на минуточку, которую Россия там входит и поддерживает, там, да, все это легализовать, там, да, потому что, опять же, те, кому кто хочет, то может, ездят там в Хорватию, в Сербию, куда-то еще вакцинируются, но как раз страдают именно те, кто не может себе позволить эту поездку, эту визу, самые, собственно, нуждающиеся в защите оказываются на втором плане, требуют признания. Репутационная проблема спутника, который все-таки оказался эффективен для защиты жизни, но не, защита была не тотальной. Колоссальных там вопросов репутационных к пивокороне, которые никуда, на которые не было дано разумного ответа. Вот. Эти темы требуют признания и разговоров вслух, а не просто там вы все врете.
Ну, значит, все просто в политику заигрались. Со всех сторон все заигрались в политику и не очень... То есть... Граждан, с одной стороны, призывают понять, что есть опасность, вот тысячи умерших, а с другой стороны, люди, которые принимают решения, они сами про политику, больше они про страх, про смерти и про вездесущий коронавирус.
Ну, это же невозможно отделить. Если приоритетом была бы именно вакцинация и тема ковида, у нас бы не было бреда с проведением переписи населения в ситуации самого острого
пика. Это тоже вопрос, это
правда.
Не
было бы технологии Face ID в метро при входе, когда должен снимать маску, в ситуации, когда маска, казалось бы, необходима. Если приоритетом была именно пандемия и вакцинация, но любую такую инициативу, была бы автоматическая реакция системы «ты идиот», и они бы уходили. Этого же нету.
Но да, там, кстати, с Face ID тоже, да, интересно, ведь без маски-то тоже штраф, и тут не очень понятно, как он, как обелечивание происходит, там все-таки за 42 рубля или за 4000, но это скорее уже шутки, конечно. Так, а есть вопрос просто от нашего слушателя. Каждый из вакцинированных — это не только его здоровье, это и забота близких. В целом общество, ведь вирус, который вязнет, как в болоте, не в состоянии распространиться дальше, говорит Михаил. То есть, знаете, это воззвание ко всеобщей какой-то солидарности. Да нету ее.
Нет, каждый вакцинировавшийся, безусловно, несколько человек навербовал.
Ну да.
Во мне вот сидят спутник и сидят Джонсон там, да, я на себе экспериментирую, а вот, и, безусловно, некоторое количество людей я привел на участки вакцинации, да, и это нормальное ощущение там, да, как ощущение вакцин-диссидентов, вакцины вот этих борцов там, да, увеличить свою секту, да, а как раз на уровне такой низовой активности, вот слушатель неравнодушный сидит и понимает, ну, ощущает свою миссию, да, и спасение жизни, и это правда.
Да, но здесь есть другой момент. Я тоже здесь сижу, и можно сказать, что я тоже могу там кого-то завербовать, идти на вакцинный пункт своим примером, потому что у нас получилось так. Я 2 недели сидела на удаленке, но потому что дома оказался человек с ковидом, несмотря на прививку. Естественно, никто никого не изолировал в отдельной комнате. Вот, было плотное общение, но я тоже привитый, и я не заразилась. Я сдавала тест, у меня отрицательный. Но в этой связи некоторые слушатели здесь писали, звонили, когда мы с врачами говорили. Мне говорят, да по вам Нюрнберг плачет. Вы на людях ставите эксперименты. Но это про что?
Человеческая жизнь вообще эксперимент, слушайте. Медицина — это колоссальный эксперимент. Многовековой. Знаете, есть фраза, что у каждого практикующего хирурга есть свое маленькое кладбище. Да. Но без медицины еще хуже.
Без медицины еще хуже. Но с вашей точки зрения, скажем так, получится ли все-таки, не поздно ли перехватить вот эту вот волну недоверия и неполной вакцинации, чтобы все-таки люди пошли сделать? Мы же народ подвиг. Нам нужны подвиги какие-то. Нет? Ну так по крайней мере, декларируется.
Что?
Не поздно ли совершить подвиг и пойти всем вакцинироваться и как-то бороться с ковидом?
Поздно, но... Не поздно, но скучно. Ну, вот это что-то не настоящее. Ну да,
что, это без винтовки в руках.
Потомки расскажут. Да. Слушайте, ну это как военное, как бы в свое время там еще там, Сергей Андаренко посещал эфиры по теме войны, там, моим постам когда-то, да. А первые годы, как бы, рассказ о войне с песнями про нелегкий, тяжелый, ненужный труд. И вот это ощущение зависти к современникам Второй мировой войны, это ощущение, которое приходит там через 70, через 80 лет, там, да. Подвиг — это не так увлекательно и круто, там, не знаю, поговорить с спортсменами профессиональными, там, да. Какой ценой обходятся им подвиги, какой ценой им в дальнейшей жизни обходятся эти подвиги. Я бы так подвиги так легко не героизировал.
Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее у нас, что у нас завтра? Ой, не завтра, а сейчас рубрика «В этот день», а не «В завтрашний день». Потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра как раз прощаюсь. Всем приятного вечера.